ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Микрофон можно поставить вот так. Да, значит, я не вижу никого. Такой большой микрофон. Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 1. Ману, управляющий вселенной. Текст 1. Чираджа вача своем бувастяга гуро вамшаям вистарачрутам ятра вишва сриджам сарго манун наньян вадасванах. Я буду просто читать переводы, тут сейчас не будет комментариев. Царь Парикшит сказал: «Мой господин, мой духовный учитель, от твоей милости я теперь узнал все о династии Свамбхуману. Но ведь есть и другие ману. Я хочу услышать об их династиях. Милостиво поведай нам о них». Манвантари гареджанма карманича махияса Гринанти Кавайо Брахмам Танино Вада Шриндватам. Вам мудрый Брахман Шукадева Госвами, великие ученые мужи, обладающие совершенным разумом, описывают явления и деяния Верховной Личности Бога в разные манвантары. Мы жаждем услышать эти повествования, милостиво поведай нам их. Комментарий Шрила Прабхупады. Верховная Личность Бога является в разнообразных воплощениях, включая гуна-аватары, манвантара-аватары, лила-аватары, юга-аватары. И все они описаны в шастрах. Не может быть речи о том, что признать кого-либо воплощение Верховной Личности Бога, если о нем нет упоминания в шастрах. Поэтому Гринанти Кавая специально упоминается здесь. Описания различных воплощений принимаются великими знатоками Вед, обладающими совершенным разумом. Сейчас очень много негодяев, особенно в Индии, которые объявляют себя воплощениями Бога и вводят людей в заблуждение. Поэтому подлинность воплощения должна быть подтверждена описаниями шастр и чудесными деяниями. Слово «махияса» указывает на то, что деяния инкарнации не обычная магия или фокусы, а чудесные деяния. Подлинность любой инкарнации Верховной Личности Бога должна быть подкреплена утверждениями шастр, а также удивительными деяниями, которые она совершает. Махарадж Парикшит был исполнен горячего желания услышать о ману разных эпох. В течение одного дня Брамы сменяется 14 ману, а период правления каждого ману длится 71 югу. Таким образом, за одну жизнь Брамы сменяется 1000 ману. Яат ясмин антария брахман бхагаван вишва бхавана критаван куруте карта хаттите нагате дьява. О, мудрый брахман, милостиво опиши нам, какие же деяния Верховная Личность, Бог, Творец проявленного мира совершил в прошлых манвантарах, вершит сейчас и совершит в будущем. Бхагавад-гите Верховная Личность Бога сказал, что и он, и другие живые существа, присутствовавшие на поле битвы, существовали в прошлом, существуют сейчас и продолжат свое существование в будущем. Прошлое, настоящее и будущее всегда существует и для Верховной Личности Бога, для обычных живых существ. Нитя, нитя нам, читанаш, читана нам. И Господь, и живые существа вечны и наделены способностью чувствовать. Но разница состоит в том, что Господь безграничен, в то время как живые существа ограничены. Верховная Личность Бога – Создатель всего. Но хотя живые существа, несотворенные и вечные, пребывают вместе с Господом, тела их сотворены. Тело же Верховного Господа никогда не было сотворено. Нет разницы между Верховным Господом и Его телом. Но обусловленная душа, хотя и является вечной, отлична от своего тела. такая тема здесь начинается. Здесь Махараджа Парикшит спрашивает о прошлом, настоящем, будущем. Он хочет узнать о Боге. Например, в настоящий момент не так много известно о Боге. И обратиться к обществу практически никаких знаний не осталось. Поэтому обращаемся к прошлому, к ведам. В прошлом были такие знания. Они могут возродиться в настоящем, и, конечно же, они будут в будущем. Это вечные, вечные знания. Но ядай дахи тармасиа гланир павати барата. Время от времени религия может прийти в упадок. Не означает, что Бог приходит в упадок. Или преданные чистые приходят в упадок. Нет, мы можем наблюдать, что они также продолжают свое преданное служение, несмотря на эту массовую кали-югу, океан недостатков и пороков, и заблуждения. Кто-то невозмутим остается. Остается тхирой. Это необходимая квалификация, чтобы понять прошлое, настоящее и будущее. Тхира. Например, пример земноводных. Хороший пример. Они замерзают зимой и оттаивают летом вместе с водой. Они зависимы от внешней температуры. Такова их жизнь. Поэтому они ничего не могут сказать зимой. Анабиоз. Отсутствие сознания. Хотя зима продолжается, время также течет, жизнь также продолжается для теплокровных. Тхира. Он независим. От этой внешней температуры люди могут стать безбожниками, могут стать религиозными, могут стать воинствующими атеистами, могут стать кем-то еще, могут жить как животные. Это не влияет на тхиру. Тхира означает, его чувства невозмутимы. Не поддается на влияние чувств. Если даже все вокруг занимаются чувственными наслаждениями, он не поддается на эти провокации. Он поддерживает сознание изнутри, независимо от того, что происходит извне. Это доступно великим душам, махатмам, которые находятся под покровительством внутренней энергии. Обычным же людям это крайне сложно. Практиковать сознание Кришны в условиях безбожия очень трудно. Прабхупада говорит, это так же, как жить среди людей, инфицированных какой-то болезнью. Вы можете подхватить заразу в любую секунду, говорится. Вы тоже можете подхватить это. То есть кругом такая атмосфера. Поэтому пока человек не обладает таким сильным здоровьем, он должен быть осторожен. Осторожно общаться с окружающим миром, чтобы не попасть под влияние безбожия. Вот, так сказать, влияние кали-юги, времени кали-юги. Но когда является аватар, о чем здесь речь идет, он является наивысшим доказательством того, что существует Бог и духовный мир. На него это не производит никакого впечатления. Век кали ли это, или какая-то другая эпоха, юга, он всегда трансцендентен и духовен, он уничтожает безбожие, восстанавливает религиозные принципы, даже если они пришли в упадок. Даже если о них все забыли, он их восстанавливает. Легко. Независим. Сварат. Верховная личность Бога, говорится. Это на самом деле, Прабхупада объясняет, единственное доказательство существования Бога, его приход. Других нет. Нельзя это при помощи логики как-то доказать или каких-то других аргументов. Это вечный спор. Но тут интересный момент. Есть много различных проявлений Бога. Мы читаем об аватарах. Хорошо. Такая тема сегодня. Но. Есть много других проявлений, которых не описывается в Бхагаватам. Или в Бхагавад-гите. Кришна сам сказал об этом, что подробно не нужно это все описывать. Однако дается намек, что Бог находится в сердце каждого живого существа. Аватар уже есть. С этой точки зрения он уже присутствует. Как вам этот момент? Доказательства есть все-таки внутри сердца. Но только внутри сердца, куда не заглядывают материалисты, они не смогут получить такие доказательства. Они всегда будут на поверхности ума рассуждать. Хоть миллионы лет, но ничего не поймут. Пока не будет подтверждения изнутри сердца. Итак, это непосредственное знание. Его можно получить только непосредственно изнутри, услышав из верного источника. То есть, когда духовный учитель пробуждает, это сознание Кришны, мы получаем подтверждение изнутри. Это и есть доказательство. Только когда наш собственный разум подтвердит это, мы примем. Будхи дадами, будхи йогам там. А кто дает разум? Мы должны знать, что мы получаем это непосредственно от Верховного Господа. То есть не так, что когда-то были аватары, а они все, конечно же, ушли. И теперь только есть много мошенников и негодяев, которые объявляются аватарами. Но нет, есть процесс. Шабда-аватар есть еще. Есть еще такие тонкости. воплощение в звуке существует. То есть есть способ, как обрести сознание Бога, как непосредственно это воспринимать. Есть способ, есть наука. Например, если посмотрим на молоко, мы не увидим там масла. Где масло? Где Бог, они говорят, вокруг. Но есть процесс, вы можете через молоко пропустить через процесс, вы получите сливочное масло, иди. Но если вы посмотрите на молоко, вы не увидите. Трудно это отделить. Есть другая способность, парамахамс, которая отделяет молоко от воды. Не каждый лебедь на это способен, говорится. Не каждый духовный человек на это способен, только парамахамса. Есть особый раджахамса, лебедь, который пьет молоко прямо из воды, не поглощая воду. Никто не знает, как это он умеет делать. Но в природе вещей встречаются такие чудеса, чудесные деяния, здесь говорится. И когда приходит аватар, он действует здесь, как будто он в духовном мире, при этом не нарушая никаких законов материальной природы. Как будто его и нет. Он позволяет жить так же и демонам, например, Рамачандра. Когда явился Рамачандра, Равана тоже существовал. И был мир. Демоны тоже имели место быть, существовать. Но только когда он посягнул на Ситу, заслужил смерть. Для него личное оскорбление, он заслужил смерть. Но есть демоны, которые не совершают оскорблений. Они почтительны к святым. Тоже говорят Хари Кришна. Улыбаются, проходят мимо, занимаются своими делами материальными. Они не принимают Бога в сердце, нет. Но они осторожны. Осторожно они знают могущество Бога, с ним шутки плохи. Кстати, это одна из вещей, которые люди понимают, материалисты. Я одного человека спросил в одном городе. Это влиятельный человек. Он в высших кругах вращается, общается. Я говорю, как власти относятся к Хари Кришне? Как управляющий класс города относится к Хари Кришне? Известно что-нибудь? Он говорит, осторожно. Они научены опытом, что этих людей нельзя обижать. Будут реакции, они знают об этом хорошо. Хотя они не такие духовные люди, может быть, не такие преданные великие, или вообще не преданные, они, у них другие задачи. Но они, тем не менее, обладают некоторыми знаниями, опытом и культурой. И они могут способствовать, помогать преданным тоже. Что касается Нарада Муни, он общается со всеми равно. И с демонами, и с преданными. Его цель общения – ускорить приход Господа. И больше ничего. Поэтому деяния его абсолютно непонятны с точки зрения даже преданных. Он может посоветовать Камсе убивать детей и девок. Потому что любой из них может быть восьмым, он говорит. Он доказывает ему это. Ты ждешь восьмого, но ты глупец, Камсе. Восьмой может быть первым, смотря куда считать. Если ты считаешь сначала, то восьмой последний. Но если ты с конца будешь считать, то восьмой будет первый. И с какого бы ты конца ни считал, каждый может быть восьмым в итоге. Он запутал его на пальцах. И поскольку он мудрец, влиятельный, Камса попал под влияние. Стал убивать всех без разбора. Что ж, Нарада Муни добился, интересно. Он ускорил просто приход Господа. И он знал, что эти дети все равно должны погибнуть. Они заслужили такой свод. Он понимал все эти законы. Не нарушив ни одного закона природы, Нарада Муни, тем не менее, может подстрекать все эти вещи. Приятно действует так же. Они подстрекают тех, у кого есть соответствующая природа. Например, мы не можем вступать в конфликт с обществом, но материалисты могут вступать в конфликт друг с другом. Не проблема. Есть материалисты, которые ставят также наши интересы. Но мы не будем ставить свои интересы, это будет выглядеть неприлично, некультурно. Если мы сами себя будем защищать и ставить свои интересы, мы должны просто распространять знания. У нас есть миссия, от которой нельзя никак отвлекаться. Мы должны быть тхирами. Неважно, что там о нас говорят, мы должны знать, что в мире Господь управляет. Мы не думаем о самообороне или каком-то удовлетворении чувств, где взять деньги, где жить. Нет, мы просто поглощены миссией. Тхира. Все остальное так или иначе совершается уже по другим законам, по законам Всевышнего. Всевышний управляет всеми живыми существами. Даже демонами, даже материалистами, даже невежественными людьми. Не обязательно люди должны знать о сознании Кришны, чтобы помогать нам. Они могут помогать невольно. Волей-неволей могут это делать. На одной харинаме, помню, один человек появился. И чем больше мы пели, тем больше он злился. У него не было ног. Были протезы. Была палочка. И он так злился, он просто в бешенство вошел. Вы поете имена Бога. Прославляйте Бога, да посмотрите, Бог у меня ноги отнял. У него был вот такой мотив, раздражение. Мы думали, ну он все равно как-то успокоится, но он не успокаивался, он раскраснелся. У него было крайне сложно слушать все это. Он в таком был страшном ярости и гневе, что подошел и стал бить клюкой по мриданге, уже почти разбил ее фактически. Он хотел немедленно прекратить все это, ему резало уши, уйти не мог, и остаться не мог. Он просто хотел вот просто разрушить все это. И мы не знали, что делать, никто не хотел вступать в конфликт, потому что преданные у них своя культура, свой этикет. Никто не решается из преданных, скажем, вступать в конфликты ни с кем. Мы просто стали громче петь Хари Кришна. От этого ему лучше не стало, но появился какой-то хулиган на улице. Мимо проходил. И увидел все это. Ни слова не говоря, подошел к нему и толкнул в грудь. И несчастный человек чуть не упал, потому что у него не было ног. Он засеменил этими протезами, чтобы не упасть. Потому что он рухнет, будет проблема еще больше. А этот хулиган увидел, что такое у тебя? А что ж ты без ноги? Что ж ты против? Ты же о Боге боюсь. Ты должен молиться Богу вообще. И стал ему проповедовать. Так проповедовал, что тут заплакал, разрыдался вообще. Стал говорить о своей судьбе, о своих несчастьях вообще. И как же Бог? Скажи мне, объясни, кто такой Бог вообще? И он вдруг сердце раскрыл, знаете, там такая беседа, такая проповедь началась вокруг этого человека. Тут все пришли, ему слезы стали утирать, и просад принесли. Такая трансформация. Просто какой-то человек невольно вмешался в ситуацию. И воля Бога исполняется. Это не мы все делаем. Шабдаватар мы воспеваем, и Кришна просто присутствует. И дальше что происходит? Просто наблюдаем, какие чудеса происходят вокруг. Об этих чудесах хочет знать Парикшит. Когда он приходит разные манвантары, много воплощений очень, представьте. 504 тысячи ману за жизнь Брахмы. Несколько, 70 юг. Около 71 или сколько тут юги, один ману живет. Наш прародитель, человеческий. То есть это форма жизни от ману исходит. Наша непосредственно. Не от Брахмы, а от ману, а он от Брахмы. Сын Брахмы. У него есть задача определенная. Он ману самхиту для людей дает кодекс. Он знает, это его творение человек. Он знает, что он творил. Он знает, какие законы нужны человеку, какие правила, какие предписания. Он знает, что человек в гуне страсти находится, он его из этой гуны сотворил. И он будет наслаждаться всеми тремя гунами, поэтому ему нужны запреты. И страсть он может уйти в невежество глубоко и стать очень злобным, или возвыситься до святого. Поэтому дает регулирующие принципы ману самхите, очень строгие. Особенно, что касается вожделения, там самые строгие меры принимаются по отношению к вожделению. Самые страшные. Человек боится нарушать такие вещи, потому что законы очень суровые. Вот таким образом ману создает человека и дает инструкцию, как пользоваться этим человеческим телом. Очень мало живет человек. Недолговечная форма совсем никуда не годится. С высшими планетами сравнимо, практически не живем с вами. Мы живем одну ночь, как мотылек, даже солнца не видим. Опыт чрезвычайно маленький. Но какие преимущества? Человек может получить знания в готовом виде, не опираясь на опыт. Человек может получить знания, не опираясь на собственный опыт даже. Просто в готовом виде по цепи ученической преемственности. За эту короткую жизнь, поэтому у него огромные преимущества. Он просто должен признать, что я живу незначительно. У меня нет никаких шансов, возможностей. И схватиться за это, и все, что от него требуется. Если он попытается на своем опыте развивать какие-то знания, он обречен. Ароха, это никогда не кончится, он запутается в рождениях смерти. Он никогда не придет к истине, это слишком невозможно. Он не помнит прошлой жизни. Он не может продолжить предыдущий опыт осознанно. Он просто будет запутываться и запутываться, пока не деградирует животные формы жизни. Либо за короткое время станет злодеем, либо за короткое время станет святым. Все очень быстро происходит в жизни человека. За считанные минуты с точки зрения полубогов, секунды даже. Вот родился человек, просто смертный, и вдруг он становится святым. Полубоги поклоняются ему. Они рассматривают так, что тот, кто родился в человеческой форме жизни, для служения Богу, он уже возвращается к Богу. Он уже фактически с Богом. Это последняя ступень. Это особый дар получить человеческое воплощение. Поэтому. Хотя очень хрупкая, очень недолговечная форма. Но назначение ее вернуться к Богу за одну короткую жизнь сразу же. Вопрос только желания. И с другой стороны, есть много праведных дел, есть много целей в материальном мире. Можно родиться на более высоких планетах, чтобы поддерживать Вселенную, быть Ману, скажем, или каким-то управляющим полубогом, чтобы заняться благочестивой деятельностью в этом материальном мире, отводится долгое время. Но человек рождается только с одной целью. Не поддерживать Вселенную, не заниматься какими-то вселенскими вопросами долгими, просто уйти из этого мира, духовный мир. И поэтому на Земле очень много приходит аватар. Человек очень быстро может привязаться к Богу. Вот интересный момент. Как только человек чувствует экстаз в сознании Кришны, он сразу привязывается к Кришне за одно мгновение. Сразу узнает его. Это мое, он говорит, это мой Бог, Кришна. Теперь я понял, что я не русский, не американец, не индуист, никто. Я душа, все понятно. Сразу же. Но так же легко может потерять это, если совершит оскорбление. Потому что в человеке, как мы сказали, три гуны природы одновременно. У него могут меняться настроения. Поэтому нам нужно стать тхирой. Как? Слушайте воплощение Господа, о его деяниях, о его качествах, о его окружении. То есть читать Шримад-Бхагаватам. Если постоянно читать Шримад-Бхагаватам, обсуждать в кругу преданных, мы станем абсолютно независимы от влияния низших гун материальной природы. Можем утвердиться в благости. То есть обрести божественные качества, не человеческие. Качество полубогов можно обрести. Человек может это сделать. Если просто слух свой направит в одну гуну только, в сатва-гуну, и чистую сатву, это все. Если не будет больше созерцать какие-то страсти и вежества, соприкасаться с этим, если он займется духовной практикой, если он начнет самодисциплину, самоконтроль, за считанные годы он может стать совершенной личностью, самосознавшей личностью. Но даже в этом случае нужно быть осторожным. Материальный мир для человека подобен скользкому льду, говорится. Тут легко можно упасть. Просто поскользнуться, оп! Боже мой, и все. За несколько мгновений можно сгореть в огне или поскользнуться и упасть. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы была варнашрама дхарма, чтобы обезопасить людей, которые не так сильны еще, только начинают процесс, не так просто быть в сознании Кришны долгое время или всю жизнь. Это гуны, они веревки, они бывают непреодолимы. Привычки дурные также, вкусы. В век Кали все дурные вкусы известны человеку. Он их испытал. Либо созерцал, либо непосредственно соприкасался. Это очень сильная зараза. Соприкосновение с гунами. Если мы соприкасались мимо этого топа, то трудно забыть. Поэтому нужны очень, очень большая милость, глубокие самскары. Господь Читания, он давал такой экстаз. Шрила Прабхупада давал тоже такой экстаз, как говорят его ученики, что время киртанов стены колыхались. Никто не мог представить, что такое, что так могущно Хари Кришна мантра Прабхупада воспевал святые имена. Это называется Чхан-аватар. Он приходит как преданный специально для того, чтобы дать нам возможность преданного служения, чтобы показать, как это хорошо быть преданным, это лучше, чем все остальное. То есть преданное служение возвышается над всеми другими процессами, и Господь Читания это утвердил, придя как преданный, показав искусство воспевания сознания Кришны. Спасибо. Если есть какие-то минуты на вопросы, пожалуйста, есть? Пожалуйста.
Вопрос. Нет. Смущение, сказали такую фразу, что преданные себя не защищают, они должны защищать. Варнашрама подразумевает, что там есть, даже Дайви Варнашрама подразумевает наличие кшатриев, которые такие что-то будут исполнять. Как здесь быть, да?
Один преданный, но попадал в очень разные истории, такие сложные. Он считал себя кшатрием и гневался, когда видел что-то неправильное, несправедливое на улице тоже. Попадал сюда какие-то истории. Он мне рассказывал много таких историй, очень смешных, интересных. Даже очень опасных. Такая интересная судьба у него. Он в прошлом как бы был таким вот боевым человеком очень. Сознание Кришны у него это еще было. Какое-то время он был заступником как бы. И вот он увидел однажды, как один человек молодой схватился на дороге со старухой. Вырвал у нее сумку. Толкал ее, вырвал сумку. Дрались с ней. Она кричала, он тоже только кричал. Он подумал, боже мой, до чего дошли уже. И побил этого человека. Старуха убежала. Он говорит, что ты вмешался? Она мне только что сумку украла. Я ее догнал, хотел забрать свою сумку. И ты вмешался. С ним очень часто происходили такие казусы. Это было в Владивостоке очень давно, я приехал туда, помню, и ждал в кафе, когда преданные вернутся с Харинама, и начать, чтобы лекцию, воскресную программу там. Их было кафе в центре города, вот огромный зал такой, вот. Много людей приходило туда. Я уже сидел, уже ко времени, а Харинама запаздывала чуть-чуть. И вдруг я слышу Харинама, звуки, о! Просто, знаете, все дрожит, вибрирует вселенная, как это необычная Харинама. И она еще ближе, еще она нарастает, нарастает, уже стекла дрожат, знаете, у меня тоже все колышется внутри. Дверь распахивается, заходит этот преданный. И у него все лицо залито кровью, все. И он улыбается, счастливый при этом, я ничего не могу понять. И Харинама, это кровь настоящая, ну, залит кровью, понимаете, человек, с головы течет все. Я вскакиваю, что случилось? Он говорит, сейчас расскажу. На нас напали какие-то скинхеды, там 5 человек. Скинхеды, ну, фашисты эти русские. И ударили преданного там, драку, прямо на Харинаму напали. Ногами там, руками там, грубые такие, невежественные. А он, как я сказал, боевой человек. И он обычно, когда это случается, не думает вообще. Ну, думать перестает, действует. И вот он с разгону просто, вот этой головой в зубы кому-то. Тут зубы-то у него и остались эти. И кровь текла оттуда, из этой раны у него. Вот, представьте, ну, высадил просто зуб этому человеку. Второму мридангой по голове, вот этим торцом, не разбив мридангу, так, что ноги закрутились там куда-то. Другого в витрину бросил, стекло обрушилось, представьте себе. То есть, ну, как Нарис МГДФ, они какие-то силы эти чудовищные взялись. Вот там, этих банду все раскидал, один, весь в крови еще такой, залитый кровью. И милиция, то, что она спохватилась, милиция, тут шум такой, витрина рушится, и уже кровь и крики. И милиция, и бабки там были. Свидетельницы. Они все кричали милиционерам, возьмите их скинхедов, накажите это все. Они затеяли. Их забрали в милицию, Харинам отпустили.
Еще, по-моему, статья вышла, что ударили тебя по одной, еще тебе и по обоим.
Да, это зависит от природы преданного. Я не думаю, что преданные все такие будут.
Ну, то есть иногда можно, другими словами.
А я что, разве говорю-то? Точняю. У нас же психология 3000 лет, что вы.
Хотел попросить вас уточнить, там Шила Попада в комментарии говорит, что деяния Господа это не просто мистические трюки, это чудесные деяния. Вот в чем существенное отличие?
Отличие трюков мистических от чудесных деяний. В один момент я это осознал, эту вещь от ученика Прабхупады. Это было в Джайпуре. Несколько лет назад мы были в Джайпуре, и наши тапочки собирал какой-то человек, индус пожилой. После храма мы вошли, Гавиндаджи. Мы тапки какие-то бросили быстро. И он их собирал, куда-то укладывал. И когда увидел, что мы хозяева этой обуви, он сказал, не бросайте обувь, потому что придет Чагидар тут, и он мусорку может выбросить вашу обувь. Поэтому сюда вот тут складывайте ее. И разговорили, сказал, что ученик Прабхупады. Индус, бизнесмен, есть известные с ним лилы с Прабхупады, как общение интересно, рассказывал бы. Он удивился, что нас там было так много, человек 70 из России. Ну и мы там сразу его на лавочку посадили, дали микрофон, вокруг встали, стали спрашивать о Прабхупаде. И он, когда стал говорить о Прабхупаде, он стал плакать. Он стал громко говорить, почти кричать. Собрались индусы, много народу. И он так стал говорить, мы все замерли просто. С какой-то даже болью, знаете, потому что считал он свою жизнь неудачливой. Но Прабхупада для него был все. Он говорит, пожалуйста, не думайте, что Прабхупада был обычным гуру. Я, говорит, уже глубокий старик. Я живу в Индии всю жизнь. Вот, говорит, здесь, вот рядом с храмом Говинды же мой дом. Тут же мы были у него в гостях. Тут же, вот, 2 шага его дом. Я, говорит, видел 1000 гуру за свою жизнь в Индии. И у них одна и та же особенность. Они могут быть могущественными, сильными, влиятельными, но когда они уходят из этого мира, движение ослабевает. Вот всегда так происходит. Как звезда какая-то. И потом ничего нет. Потом не видно, не слышно ничего. Но Прабхупада, говорит, это совсем не то. Говорит, после его ухода движение стало только увеличиваться, развиваться. Более того, говорит, сейчас смотрю на вас, учеников Прабхупады, вижу те же самые полномочия, которые нам дал Прабхупада. Еще больше. Его аж трясло, когда он это говорит. Он говорит, пожалуйста, не думайте, что это обычный гуру. Это какое-то проявление сверхдуши, он говорит. Это какое-то непосредственное проявление, говорит, послание Господа непосредственное. Это что другое. То есть то, что он сделал, никто не мог сделать. Это какое-то чудо. Или, например, Господь Читания, он поспевает. Хорошо. Прошло 516 лет, 500, боже мой, 500 уже 28 лет, что ли? Я не помню, да. Да, примерно так. Поспевание продолжается. Возьмите любого трюкача, ловкача, который владеет языком там, или какими-то трюки делает на сцене. Тоже интересно. Соберет больше людей. Но через несколько лет все это забудут. Сразу же. Это трюк. На фокусы посмотреть тоже можно. Очень интересно. Много людей соберется. Но этот трюк быстро забудут. И в жизни никто применять его не будет. Трюки не применяют жизнь. А этот трюкач, это только он умеет делать. Но Прабхупада нас научил воспевать святое имя. Господь Читания дал нам экстаз святого имени. Нам, людям. Представьте, обычным людям Кали-юги мы можем воспевать в экстазе. Вы знаете, что такое воспевать в экстазе? Значит, что мы занимаемся своим чистым преданным служением. Но как такое возможно? Ну как такое возможно? Это же чудо. В России знали Хари Кришна мантру до Шрилы Прабхупады? Я рассказывал эту историю. Однажды одна женщина мне сказала об этом, ее дед повторял Хари Кришна мантру в Поволжье жили они. Она пришла к нам на программу когда-то в Санкт-Петербурге и подпевала, но мы всех новеньких знали, поэтому я к ней подошел, спросила, вы откуда знаете Хари Кришна, с какого города вы? Я был уверен, что она от Прабхупады, конечно, это получила от преданных. Она говорит, у меня дед повторял Хари Кришна. Я от деда это получил. В моем понимании это значит, только Прабхупада мог быть. Что, ваш дед Прабхупада, что ли? У меня в голове смешалось. Нет, нет, он говорит, мы с Поволжья. Я говорю, а как, почему он повторял Хари Кришна? Как это могло быть такое вообще в России? Она говорит, да, не он один, говорит, была целая группа людей, они повторяли Хари Кришна. Я говорю, на четках, как ему? Говорит, нет, на бороде. Были длинные бороды, они завязывали там узелки 108 в волосах, и по этим волосам, по бороде вот так повторяли, круги наматывали. По бороде. Не четки, четки не сели, в бороде узелки завязывали, вот так. Она рассказала. Но посмотрите, хотя люди воспевали Хари Кришна, это не распространялось. Это просто было, ну, какой-то этнической какой-то особенностью каких-то людей. Каких-то личных интересов. Но Господь Читания дал святое имя как благословение всему человечеству, и это работает. Вот в этом отличие. Также, если Бог приходит, Он проявляет свои удивительные игры. Рада и Кришна – это как бы трансцендентная женщина, трансцендентный мужчина. И никто не повторит этих отношений, этой любви. Даже просто когда мы слушаем об этом, мы начинаем чувствовать это все, понимать. Это значит, пришел вот так. Просто говоря о его деяниях в этом даже мире, мы освобождаемся. В этом различие. Итак, трюки означают, что мистические способности люди имеют, они могут повлиять на умы людей способностями, ситхами какими-то. Но как только уходит лидер, обычно движение ослабевает. Там нет этой духовной потенции, божественной потенции нет на самом деле. Характерно больше для Индии. Ну и в России тоже мы видели несколько аватар, тоже, которые себя представляют как аватары. Есть такая тенденция, в принципе, у людей. Угу. Спасибо большое. Да, последний вопрос.
Ну хорошо, на одной из лекций вы рассказали историю про Колумба, Господа Чайтанью. Насколько она авторитетна, какого источника?
Это источник был из Индии. Часть я слышал эту историю от Гопала Кришна Госвами. Я думаю, это авторитетный источник. И подробности слышал в Испании, в Барселоне. Экскурсовод рассказывает туристам это.
Расскажите.
Это часть, я рассказывал недавно буквально. У нас сейчас же нет времени. Знаете, как называли Господа Читанию в Испании в те времена? Эльдорадо. Золотой человек. Эльдорадо. Это Господь Читания на испанском. Да, и там рассказали всю историю, как Колумб открыл Америку. Это сделал Эльдорадо. Он пришел троим человекам во сне. Колумбу, королю и королеве. И поэтому это путешествие состоялось. Колумб хотел увидеть этого золотого человека. Слышал о нем. В Индию ездили за черным перцем тогда в основном. Это считается очень дорогая специя на вес золота. Потому что перебивала вкус, запах испорченного мяса, когда в жаре оно портится, и посыпали черным перцем. В Испании очень ценилась эта специя. И Колумб под видом черного перца хотел попросить корабль, но хотел увидеть Господа Читанию. Он совершил преданное служение таким образом. У него было желание увидеть Господа Чайтанью. И он не знал, как же попросить корабль и команду. Это дорогостоящая экспедиция очень. И Господь Чайтанья Ульдарада пришел во сне к нему и сказал: иди к королю, проси команду, и корабль он тебе даст. Это был такой сон, что он вскочил просто от этого сна. И собрался к королю. Он был известным человеком. У него была своя теория круг шарообразной земли. Он пришел к королю, попросил корабль и команду. К его удивлению, король сказал: да, бери сразу же. Даже не спрашивая, зачем и куда. В Индию, пожалуйста. Подумал: нет, слишком просто, пойду к королеве. Еще королеве. Зашел к королеве, и королева сказала то же самое: бери. Оказывается, к нему тоже пришел во сне и сказал: придет Колумб за кораблем, дайте ему корабль. И так он отправился в Индию в другом направлении, поскольку земля круглая, и открыл Америку. Открытие Америки входило в планы Господа Чайтаньи. Не знали об этом? Вот, видите. Я еще психология третьего тысячелетия. Ну, что такое? Уже третье тысячелетие началось. Мы еще до сих пор не знали, почему Колумб открыл Америку. Вы должны эту вещь рассказывать людям, потому что на самом деле ренессанс, Господь Чайтанья начал два ренессанса. Один духовный, другой материальный. Он дал возможность материалистам все желания исполнить в Америке. Это поле деятельности великолепное. Там все возможности были для материального успеха и прогресса. Потому что в Европе было тесно. Там были постоянные войны, и они не могли осуществить свои планы. Ни англичане, ни французы, ни Германия не могли. Там было очень тесно. Поэтому Америка это стало их воплощением мечты. И они сделали это. Они достигли максимум, что можно вообще достичь. Сейчас Америка это самая-самая развитая материальном смысле страна. Ну и что? Видите, какой план Господа Чайтанья. А теперь в этой Америке начнет воспевать Хари Кришну. Поэтому Прабхупад говорит: богатство теперь Запада, мудрость Востока, и процветание будет неслыханным. Вот это план Господа Чайтанья. Прабхупада знал уже об этом, когда поехал в Америку. Он знал о Колумбии, он знал о планах Господа Чайтанья. Не думай, что как-то случайно по невежеству Прабхупады произошло. Прабхупада не было в невежестве. Он прекрасно понимал, куда он едет и зачем. Он говорит: это самая продвинутая страна, если там примут Хари Кришну, весь мир посмотрит, обратит на это внимание. Итак, Запад и Восток встретились, Прабхупада сделал это. До этого никто не мог представить, что это возможно. Это известное выражение Киплинга. Запад – это Запад, Восток – это Восток. Они никогда не встретятся, он сказал. Это два разных мира, две разные планеты, две разные культуры. Невозможно соединение. Но Прабхупада сделал. Как? Просто воспевая святое имя. Господь Чайтанья. Эльдорадо танцует сейчас повсюду, по всему миру. Такая история. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.